Шалом Рав, здравствуйте, добрый вечер. Начинаем наш следующий урок из цикла, который я здесь читаю, называется «Еврейское поведение». Урок называется, сейчас посмотрим, как он называется, «Доверься Всевышнему». Почему посмотрим? Потому что мне пришлось написать самому такое название. С иврита то, что положено, никак не переводилось. Я сейчас расскажу, с чем это было связано. Кстати, в прошлый раз я вам говорил, что ровно через неделю, значит, сегодня, во всем еврейском мире, это вы сами знаете, Лаг Баомер – большой праздник. А в Иерусалиме это особенный праздник. Почему? Потому что весь Иерусалим сейчас делает костры. Сейчас по-израильски 35 минут восьмого, ровно 8 часов, 8 с чем-то, будут возвращаться отцы и старшие сыновья, старшие братья, тех мальчиков, которые сейчас стоят на улице, собирают все эти костры, делают последнее приготовление к большому празднику. Я сейчас шел, и через каждые 50 метров костер. Сложные дрова. Меньше 4 метров я еще ничего не видел. Здесь такое соревнование. Чем выше будет огонь, тем лучше. Я не увижу сегодня этих костров. Почему? Потому что ровно 8 часов я буду здесь на уроке. А обычно все это видно. Прямо под моими окнами стоит костер, рядом на углу нашей улицы стоит огромный костер. Дети поют, собираются вокруг. Все взрослые приходят, обязательно поют песню про бар Юхая. А с нашей горы, а я на самом верху горы, которая находится к северу от Иерусалима, виден весь город. И весь город покрыт кострами. Сейчас весь Израиль будет покрыт кострами. Главное, чтобы не сгорело что-нибудь нужное. А дети религиозных, нерелигиозных семей, все сейчас сделали этот праздник, делают этот праздник, и обязательно все веселятся до позднего вечера. Уже в конце, когда уже все прогорит, я буду возвращаться. Я и буду возвращаться где-то в 8:30 с Божьей помощью, так еще костры будут гореть, они огромные. А уже вечеру до полуночи будут сидеть уже взрослые дети и варить там картошку в этой зале. Такая у них радость жизни. Сейчас нет ничего, никаких сухостоев, ничего нет сухих поленьев и просто брошенных досок на улицах Иерусалима. Кстати, знаю одно, что через костры прыгать не будут. У нас не положено прыгать через костры. Я слышал, что некоторые евреи в некоторых странах так делают, Лаг Баомер днем, выезжают на природу и прыгают через костры. Это у нас не делают и никогда не делали. В Торе написано, не прыгайте через костры, потому что так поступают кананские народы, когда мы приближались, 40 лет блуждая по пустыне, приближались к кананскому, к Эрес Канаан, к стране Канаана, и Всевышний сказал, только не поступайте по их обычаям. Поэтому у нас просто веселятся и устраивают эти костры в день смерти великого ученого прошлого, великого каббалиста Бар-Юхая. Сегодня в Иерусалиме не очень много народу, десятки тысяч семей уехали на гору Мирон, это к северу от Иерусалима, очень далеко, на том конце страны, километров 200, ну чуть меньше может быть, и огромная гора, и там, я повторяю, десятки тысяч семейств, там будут тоже костры, поэтому в Иерусалиме сегодня немного народу, но это ужасно красиво, а сейчас я шел и обратил внимание на одну маленькую деталь, оказывается, вот уже несколько дней по Иерусалиму висят, среди прочих объявлений, такие плакатики, со смешными картинками, сделанными в стиле карикатур. Кусочек такой жизни. Люди тащат доски, взрослые, с кипой, без кипы. А сверху написано, только не мешайте другим спать. Если вы делаете этот костер вечером, не мешайте, пожалуйста, никому спать. И все это об этом знают, что не костер на Лаг Баомер, вечером никто не будет колотить, а тут костры сооружают, именно сооружают, строят. Ни в праздник Суккот никто не делает шалаши, который называется Суккот, тоже ночью после 11 никто не будет делать, потому что так не положено, нельзя делать свою заповедь путем нарушения другой заповеди, беспокоить других. Называется «Доверься Всевышнему» наша сегодняшняя лекция. На самом деле, мне нужно было бы перевести слова, которые называются «Битахон Ашем», «Битахон Ашем», «Вера во Всевышнего», даже не «Вера», а надежда, уверенность в том, что он тебе поможет. Битахон, вообще-то слово, которое переводится в современном иврите, означает security, служба безопасности. У всех это служба безопасности, в Израиле тоже есть служба безопасности, битахон. Но само слово происходит, оно из Торы взято. Означает именно ту безопасность, которая происходит от твоего сознания, что Всевышний тебе поможет, если соблюдаешь заповедь. Написано в книге Ваикра, в главе, в разделе, в недельном главе, который называется «Бегар», на горе Синай. Та, которая одна из двух глав, которая читается сегодня. Посмотрите, 25 глава, 18 стих и дальше. Там так написано: «Только исполняйте мои заповеди, исполняйте мои постановления, и тогда будете жить спокойно на земле». Бебетах написано, бетахон у вас будет, бебетах, спокойно, уверенно будете жить в стране. Не написано «укрепляйте армию», не написано «вооружайтесь», «готовьтесь к войне», ну что угодно, «делайте стены крепостные», ничего этого не написано. Написано: «соблюдайте мои заповеди и будете жить уверенно, и все будет у вас хорошо». А в каком разделе это написано? В том разделе, где сказано про седьмой год. Тот год, седьмой год каждого семилетнего цикла, швит называется, когда запрещены все сельскохозяйственные работы. Вообще абсолютно все. Нельзя ни сеять, ни пахать, ни сеять, ни что еще там делать, сорняки убирать, полоть, ни собирать урожай. Нельзя продавать ту еду, которая была собрана в швит. Поэтому очень интересная фраза: только соблюдайте мои заповеди, и тогда у вас будет спокойная жизнь, уверенная в себе. Вроде бы называется «соблюдайте заповеди года Швид», седьмого года. Но там еще интереснее, вся Тора так ужасно интересно устроена, написано «соблюдайте год седьмой», и написано, что там очень подробно написано, в чем заключается этот год, а потом написано «только не обижайте друг друга». Какая связь «обижайте друг друга»? И седьмой год. А потом написано: если будете соблюдать мои заповеди, получается, что и будете соблюдать заповедь не обижать друг друга, вот тогда у вас будет уверенная жизнь. И тут же снова возвращается к той же теме. Посмотрите, с 18 стиха и дальше, в 25 главе книги Ваикра. Там так написано: а если кто-нибудь вас спросит, что же мы будем есть, если не будем сеять и собирать, седьмой год подразумевается, то тогда, написано, если кто-то спросит, то дам я вам благословение, браху, благословение дам не вам, а шестому году. В шестому году и так, что произведет он столько урожая, что вам хватит на три года. Отсюда возникает все, конец. Отсюда возникает очень интересная вещь. Все заметили, все комментаторы заметили. Они так отметили. Сфорно, если такой комментатор, он написал, короче, всех. Он так написал. Получается так: соблюдайте, и будет у вас спокойная жизнь. А если если кто-то из вас спросит, что мы будем есть, если ничего не будем делать в седьмой год, то я вам дам благословение на шестой год. И он вам придет достаточно, чтобы хватило на шестой год, и на седьмой, и на восьмой. Получается, что если не спросит никто, то он не даст. Так написано: если спросит, то дам благословение. А если не спросит, не даст? Нет, даст. Даст, но не таким, но без увеличения урожая в шестой год. У Сфорна так написано: как обычно даст. В шестой год произведет столько урожая, сколько положено производить урожая каждому году. И урожая будет достаточно. Браха в чем будет заключаться? У Сфорна написано удивительная вещь. Так написано в Мидраше. Браха у вас будет в животе, а именно, вы получите столько же, сколько обычно, а будете питаться два года, и шестой, и седьмой, а иногда и восьмой. То есть, не от того, что увидите глазами, а не от количества, а от качества. Благословение будет через качество этой еды. То же самое, между прочим, произошло, и Сфорна об этом указывает, с маном. Ман – это мана небесная, которая сыпалась на евреев, и которую собирали, и которую мы питались 40 лет, даже они по пустыне, так было написано. Каждый будет собирать по одному омеру. Омер – это некоторый объем, сыпучий объем этого зерна. Каждый собирал сыпучий объем этого мана, хватало человеку. Как маленькому мало надо, большому нужно много. Нет. Каждому хватало одного омера. Такая была браха. Кстати, слово омер сейчас присутствует с нами, сейчас в календаре в эти дни. Сегодня лакба омер. Лакба омер – это значит 33-й день в отчете омера. Оказывается, у нас была еще одна заповедь, мы это прекрасно знаем по другим урокам, и вы вообще знаете, вы много чего знаете. С Песоха до Шавуот каждый раз собирали омер, косили урожая и приносили его в храм. Первый день отмечали, так говорили, первый день омера, второй день омера. Омер – это счет омера. Третий день омера. Сегодня 33-й день омера. Лаг – ламит гимал. Лак 30, ламит 30, гимал 3, 33-й день. В этот день умер Бар-Юхай, Раби Шимон Бар-Юхай. сообщив в этот последний день самые большие секреты, основы Торы, той Торы, которая не открыта всем, она не написана явным образом. И поэтому это праздник для еврейского народа, как и просил Раби Шимон бар Йохай, сделайте праздник, а не делайте, и не делайте по мне трагических поминок. Между прочим, поэтому у нас отмечают дни смерти, а не дни рождения. У евреев не отмечают дни рождений. Тот единственный случай, который называется бар-мицва, только для того, чтобы знать, когда мальчику 13 лет. Мы радуемся, что теперь он стал еще одним евреем, который будет соблюдать заповедь. Получается отсюда, следует из комментариев, из Форна, что мысль очень простая. Надейся на меня, и у тебя будет все необходимое. Я не сказал, что все будет, но у тебя будет все, что тебе нужно. То есть, если тебе дать больше, то это уже не нужно будет. Если дать меньше, тоже будет не хватать. Ровно будет все, что тебе нужно. И надо вам сказать, что это очень сложно. Особенно сложно для тех евреев, которые пришли к Торе, не родившись в Торе, а пришли к ним, сделали тшуву. Для нас, русских, российских евреев, русскоговорящих евреев, это самая, одна из самых больших по трудности заповедей. Мы ведь привыкли беспокоиться о своем заработке, о своей парносе. Парноса – это заработок. Русские евреи, российские евреи привыкли к этому. Нельзя сказать, что мы были бездельниками, как окружающие народы, лентяями. Какой бы мальчик еврей не был лентяем, рано или поздно будет, но очень активный. Очень активным будет. И всегда будет беспокоиться о своей парносе для того, чтобы кормить свою семью. Поколение перед нами, я уже старый человек, те, кто родились до Второй мировой войны, старались работать в торговле, открывали новые какие-то точки торговые, артели открывали. Главное, чтобы можно было прокормить семью. Наше поколение, это же, может быть, первое поколение, родившееся после Второй мировой войны, поколение, как и еще несколько, которых пошли в институт, наши родители воспитывали нас, идите в институт, в университет, получайте профессию, чтобы у вас была профессия в руках. Мы привыкли надеяться на себя. Теперь очень трудно прийти к Торе, соблюдать Тору и сказать, что теперь мне надо надеяться на себя, теперь буду надеяться на Всевышнего. У нас нет опыта жизни к этому. А что нужно делать? Вот на эту тему есть моя лекция о Битахон Ашем, о надежде на Всевышнего. Что это означает и практически что нужно делать? На самом деле, ведь мы же обращаемся ко Всевышнему с просьбой. Мы же не просто говорим, мы надеемся на тебя. Мы же говорим, помоги нам, мы его просим об этом. Мы молимся. Тоже очень тяжелая заповедь молиться. Нет такой практики, нет такого опыта в моей жизни, чтобы кто-нибудь меня научил молиться, обращаться к Всевышнему с помощью. Ну, говорим, дай Бог, чтобы у тебя было все. Ну, Всевышний поможет. Ну, это какие-то слова. А практически в чем они заключаются? Что такое молиться? Мы, если мы молимся, то зачем мы молимся? Что мы делаем? Мы просим. Получается, что мы просим у того, кто может выполнить нашу просьбу. Мы беспокоимся, чтобы у нас был хлеб, парноса. Мы просим его. И получается, что если мы не надеемся, а только молимся, формально молимся в положенное время, а потом идем домой и не уверены в том, что нам Всевышний поможет, а начинаем делать некоторые телодвижения, стараться из последних сил, беспокоиться, ночью не спать. Особенно сейчас, у меня, извините, во время кризиса, когда многие, не дай Бог, лоалей, но не о нас будет сказано, многие потеряли работу, беспокоятся о своей проносе. Особенно это присуще женщинам, которые беспокоятся о семье больше, чем мужья. Все зависит от характера человека, но евреев это просто в крови беспокоиться о том, что же мы будем есть завтра. И получается, что нелогично. Пока мы молимся, мы просим Всевышнего нам помочь, а когда мы приходим домой, мы забываем, что Всевышний нам поможет, и начинаем пытаться найти сами способы существования. Когда евреи подошли к морю, которое называется Ям-Суф, море Суф, и они увидали, что сзади их догоняют египтяне, они не знали, что делать. И обратились к Моше с криком, они просто молились: «Всевышний, помоги», и начали кричать. Нет, они сказали: «Моше, вот ты нас вывел, ведешь нас в страну, которая течет молоком и медом. Ну так помоги нам, мы сейчас погибаем, делай что-нибудь, ты же взял на себя такую ответственность». Начали они спрашивать, кричать пророку Моше. Моше сказал такую фразу: «Ашем сейчас будет воевать за вас, а вы молчите». Так сказано, в Торе написано: «Ашем сейчас будет, Всевышний будет сейчас воевать, а вы молчите». Это называется, по логике Торы так называется: «Если вы будете молчать, то Всевышний вам поможет». Если вы будете молчать, то Всевышний будет воевать за вас. Вы слышите, не надо шуметь и кричать, а надо положиться на Всевышнего. Он будет воевать за нас. Так написано в Торе. А сейчас мы посмотрим, что с этим делать практически. Но сначала несколько историй, пусть вот эта история, после вот этих нескольких слов о том, как евреи подошли к морю, к морю, которое таки раздвинулось, Всевышний уничтожил, убрал этих египтян, которые хотели смерти евреев, они не хотели взять в плен нас, они хотели нас убить. Они погибли, все египтяне, а мы прошли по морю. И тогда написано, и тогда поверили во Всевышнего и в его раба, Моше, рабейну, нашего учителя Моше. Только тогда они и поверили, когда увидали, что Всевышний помогает нам, когда мы на него полагаемся и молчим, не требуем, а получим то, что положено. Несколько историй. Рав Лупиан, Илья Лупиан, Лупиан по-еврейски произносит почему-то Лупиан, не умеют, я мягко говорить после П, Лупиан, у него пришел к нему один аврех. Аврех – это студент Кололи. Кололи – это ешива, но для женатых студентов. И пришел и сказал, он был в Кололи, он был очень способный мальчик, юноша, но он все как раз не женился, он как раз собирался только жениться. И он сказал, что ему придется оставить, наверное, ешиву для того, чтобы пойти и овладеть какой-то профессией. Ему уже 18 лет, 19 лет, и надо беспокоиться о будущем. Он сказал, о чем тебе нужно беспокоиться? Он говорит, мне нужно зарабатывать деньги, когда я женюсь. Рав Лупиан спросил, откуда ты знаешь, что ты женишься? Вот так в Торе написано. Написано, что за 40 дней до появления плода, человек еще и не создан человек, за 40 дней до его создания, с неба раздается голос. Кто умеет слышать голос с неба, тот слышит, в котором сказано, что такому-то полагается такая-то. А раз так, полагается такая. Но там про меня было тоже сказано за 40 дней до моего появления. Поэтому мне нужно будет чем-то кормить детей, которые появятся от этого брака. А откуда ты знаешь, что у тебя будут дети? Ну как откуда дети? У всех бывают. Скорее всего, и у меня будет. И ты хочешь их прокормить при помощи профессии, да? А откуда ты знаешь, что профессия тебя прокормит? Ну Всевышний поможет. О, послушай, пожалуйста, своими ушами, что говорит твой род. Я тебя спрашиваю, откуда ты знаешь, что ты женишься, ты говоришь, Всевышний поможет. Откуда я тебя спрашиваю, откуда ты знаешь, что у тебя будут дети, Всевышний поможет. Откуда ты знаешь, что профессия тебе поможет, Всевышний поможет. Если Всевышний поможет, сиди и учись. Он тебе поможет прямо в этом месте. Не надо ничего делать. Я не хочу сказать, что сейчас отсюда мы должны выучить о том, что нужно сидеть и учиться. Но так было сказано Равом Лупианом. И этот молодой человек остался учиться. И очень серьезным ученым стал, потом он сам стал руководителем Рош Ешива, руководителем Большой Ешивы, и появилась у него, и профессия у него была в руках, и он начал книги комментировать, издавал их, так что правда к нему пришла. Но главное, что Всевышний поможет, это не просто слова, оказывается, это на самом деле стиль жизни. Вторая история про Рава Соловейчика, уже будет про Рава Соловейчика, Брискиров, раввин из города Бриска, по-русски Брест. Его дочь однажды пожаловалась на том, а это было между Первой и Второй мировой, о том, что все продукты стали дорогие, на рынке подорожали продукты, и она теперь на те же самые деньги покупает меньше. На что Рав Соловейчик сказал фразу, которую записали, и вот я вам сейчас ее рассказываю. Известно, что каждому еврею, каждому человеку на Рош ха-Шана, на Новый год, сверху выносится решение, сколько ему получить в этом году. Чего получить? Мазонот. Еды. Прокорма. Сколько ему получить еды, парнасы в этом году? Если бы было сказано, что в Рош ха-Шана на Новый год каждому там сверху приносится решение, какую сумму он получит, то да, большое беспокойство. Цены растут, теперь на те же деньги мы получим меньше. Но поскольку сказано, что мы получим, а не деньги, беспокоиться не о чем. Это и будет нам дано. Пускай даже цены растут. Еще одна история, расскажу, а потом подскажу теорию, серьезную теорию. про Адмора из Гур. Ну, это смешно, я не мог ее не рассказать, я ее когда прочитал. Почему ты меня развелся? Адмор из Гур, гурские хасиды, а Адмор – это руководитель хасидов. Гурские хасиды славились своими мудрецами, книги издавали. А это тот Адмор из Гур, известнейший, который написал известную книгу «Хидуш», «Хидуш Арим», «Арим», по которой сейчас учат Тору. И он был тоже аврехом, но он уже был женатым, и он учился. И у него была жена, молодая еще жена была, дочь предыдущего Адмора, Адмор, предыдущего руководителя гурского движения, хасидов. И когда он женился, был женихом, его выбрал именно старый Адмор и сказал, что вот этот молодой человек очень способный, будет один из самых больших, Гадоль-Бадор называется, больших учителей нашего поколения. Так он и был, он книгу большую написал. Не одну книгу, а целый ряд книг. И он Илуй, сказал он, гений. Илуй – это гений, очень способный человек. Приходит теперь к нему дочь этого старого адмора, который уже умер, и говорит мужу, что она что-то не видит, чтобы он беспокоился о том, что им есть. Есть какая-то еда, конечно, но как-то он меньше всех беспокоится, как-то весело живет, хорошо живет, интересно, учится, с утра до вечера учится и доволен жизнью. Надо бы беспокоиться. Он ответил, я вообще беспокоюсь, как все остальные. Ну, я не вижу, чтобы ты беспокоился. Вот видишь ли, когда твой отец меня выбирал тебе в мужья, на самом деле, она, конечно, выбирала, право выбора было за ней, но когда он выбирал меня, допустите меня вообще сюда, он сказал, что я Илуй, там, где люди думают целый день, я за несколько минут сразу понимаю. Так то же самое с беспокойством. Там, где люди беспокоятся целый день, я беспокоюсь одну минуту. Вот и побеспокойся одну минуту. Отбеспокоился свое количество беспокойства, и все остальное время посвящаю учебе. Так что я не меньше остальных беспокоюсь, я просто Илуй. Я такой талантливый человек. Называется, тема называется «Битахон Иштадлут». Иштадлут – это называется старание. Одно дело – полагаться на Всевышнего. Также известная же поговорка есть, на Всевышнего надейся, но и сам не плашай, и сам старайся. Эта тема очень известная. Нужно и на Всевышнего надеяться, и собственное старание. Но дело-то в том, что нужно стараться сделать ровно столько, сколько положено, но не больше. Не сделайте своей жизни сплошное старание на тему, где достать пропитание. Цель в нашей жизни – выполнять заповеди, быть нормальным человеком. Для тех, кто соблюдает Тору, я скажу, что выполнять заповеди. Для тех, кто Тору не соблюдает и вообще скептически относится к таким фразам, я скажу другую фразу. Цель человека, наверное, реализовать собственные способности, свои возможности, реализовать самого себя. Творец его сделал для какой-то цели. Вот эту цель и реализовать. Все остальное – это средство к существованию. Чтобы эту цель достичь, мне нужно что-то делать, поддержать себе жизнь. Вот и поддержание жизни, мне и надо найти себе какую-то парносу. Это как машина, которую сделали для того, чтобы я на ней ехал. Машина ведь не мечтает ехать, машина мечтает о том, чтобы ее залили побольше бензином. Но нельзя же сказать, что машину создали для того, чтобы заливать ее бензином. Спроси машину, сколько ты хочешь? Он говорит, еще 2 литра бензина влей в меня. Ну, проехали, она проехала, ну, что, она мне больше ездит, чем на остальных. Еще бензина влей в ней, в бак, и в багажник, и везде влей, и будем стоять и отдыхать. Странно это очень. Машина создана для того, чтобы ехать. Человек создан для того, чтобы делать некоторые дела, не для того, чтобы беспокоиться о том, где достать этого бензина. Нужно все должно быть согласно сейхелю, согласно хохма, согласно мудрости человека. Поэтому человеку и даны мозги, в отличие от машин. Шломо ха-мелех, царь Соломон сказал такую фразу, посмотрите, в Коэлет, там так написано, не для мудрецов хлеб. Хлеб не для мудрецов. И комментарии написали, в чем дело, что он имел в виду. То есть хлеб не зависит. Наш хлеб не зависит от того, мудрец ты или не мудрец, стараешься ты или не стараешься. Хлеб зависит не от этого, а от Всевышнего, который даст тебе ровно столько, сколько тебе нужно. Мудрость заключается не в том, чтобы найти себе парнасу, для того, чтобы найти, получить большие миллионы, для того, чтобы купить себе какую-то английскую команду, потом футбольную, для того, чтобы стать миллиардером и входить в список самых богатых людей Европы или мира. Не в этом заключается мудрость. Как было сказано у нас в Талмуде, если хочешь быть мудрым, изучай Тору. Не занимайся торговлей и не будет среди торговцев города Александрия. Александрия – это самый большой город после закате второго храма и после второго храма, после разрушения. Во всем мире самый большой торговый город. Там были торговцы, евреи, очень богатые люди. Так не с ними мудрость. С ними в лучшем случае удача. Непонятно, что и там нельзя быть дураком и идиотом, не дай бог. А евреи никогда не бывают не дураками. И поэтому кто хочет быть мудрым, изучает Тору. Сказано то же самое в Мишне. Мишна – это устная Тора, трактат Кидушин. Кидушин, там так сказано: «Молись тому, кто владеет имуществом и богатством, только ему и молись, и он тебе уделит от этого имущества и богатства». То есть Всевышнему молись, и он тебе даст. Почему? А дальше та фраза, за которую все это и рассказывает. «Ибо нет ремесла, профессии, нет такого ремесла, занимаясь которым, ты бы не обеднел, или которым ты гарантированно стал бы богатым. Богатство и бедность не зависят от профессии, а зависят от Всевышнего. Не профессия приводит к бедности, ну, неудачная профессия, сейчас нет спроса, или не профессия приводит к богатству, о, какая удачная, сейчас все спрашивают, как удачно мама выбрала профессию для своего сына, послала в такой-то институт, и теперь он зарабатывает большие деньги. Я же помню, как посылали в медицинские институты, они везде, медицина шла. Хотя медикам всегда быть хорошо, но не все выдержат так, столько лет занятия. Не это приводит к достатку хлеба, а именно собственные заслуги. Слышите, сейчас я сказал, может быть, самую центральную фразу сегодняшнего нашего урока – собственные заслуги. Какие заслуги? В чем заслуги? Мы, русские евреи, всегда старались получить образование, и никогда у нас не было такой вещи, нацеленности на то, чтобы мы были хорошими людьми. Понятно, мама, папа, все говорили, будьте приличными людьми. Не обманывайте. Поэтому же наш уровень культуры и семейной этики и отношений между людьми был, может быть, в большей части, особенно в моем поколении, чуть выше, чем у окружающих. Поэтому что это мы получили от предыдущих поколений, которые в свое время учили Тору. Это все это понятно. Еврей всегда был добрый. Так, по крайней мере, в моем поколении было. В наше время разводов в еврейских семьях было меньше. Мужья меньше били своих жен. Я просто не помню такого случая в своей истории. Сейчас всякое может быть. Всему мы научились. Ну, поэтому сейчас уже новое поколение. Сейчас нужно по-новому спасать евреев. А в наше время такого не было. Уж Тору уже не соблюдали. Этика была на большом уровне. Но на еще большем уровне было именно желание, как и где достать проносу. А надо в то время нужно стараться-то как раз не проносу найти, а стараться быть хорошим человеком. Это самое трудное. И вот по этому уровню тебе будет дано. Но будет дано тебе ровно столько, сколько тебе нужно для того, чтобы прожить, а не для того, чтобы стать богатым человеком. Между прочим, в Талмуде сказано про нашу неделю, про слова, которые я в самом начале привел, о том, что «а есть и кто из вас спросит, что будем есть, если не будем седьмой год трудиться, то тогда я Всевышний дам вам шестой год такую браху, что и хватит урожая шестого года, хватит и на седьмой год, и на восьмой, и на три года», то там вдруг Талмуд приводит следующую фразу, очень интересную фразу. Не фраза, а целую историю. Был такой великий ученый, Раби Ханина. Он был праведник, очень большой праведник, во время второго храма еще. Я даже нашел по улице, какая-то женщина давала урок, вокруг нее шло много народу. И какая-то женщина подошла и начала собирать, глядя ему в глаза, пыль из-под ног у него. Я сразу понял, в чем дело. Она собирала эту пыль для того, чтобы песок, чтобы отнести к колдуну, чтобы колдун произнес свои, сделал какие-то пасы свои, и сделал какие-то слова, сглазил, и сделал плохо Раби Ханине. А Раби Ханин посмотрел и говорит: собирай, я не боюсь, ничего мне не сделает, этот колдун мне ничего не сделает. И сама Гемара, сам Талмуд спрашивает, как он не боялся, а разве он не знает высказывание другого известного мудреца, что колдуны вообще-то на самом деле существуют, и что сглаз существует, и что же нечто существует. Да нет, ответ, конечно же, не боялся, он был великим праведником, и он считал таким образом, так он считал. Ну так, такую фразу сказал. Это же женщине он сказал. И если Всевышний захочет, чтобы мне этот колдун что-то сделает, он сделает. Это будет от Всевышнего. Я приму. Если Всевышний не захочет, чтобы было то, что он мне хочет, этот колдун, он мне ничего не может сделать. Поэтому все от Всевышнего. Поэтому бери, пожалуйста, свой песок, занимайтесь пустым делом, это мне не может помешать. Вы слышите, и колдовство есть, и в то же время все зависит от Всевышнего. Все зависит на самом-то деле от меня. как я выполняю заповеди Всевышнего, так Всевышний мне поможет. Так написано в Талмуде. Зачем же мне больше стараться, стараться сделать себе, найти нечто такое без решения Всевышнего? Если Всевышний не скажет, скажет, что не будет мне удачи в таком-то деле, в таком-то бизнесе, не будет мне удачи. Скажет, что будет мне удача, так мне нужно минимальные дела какие-то начать только сделать, и это мне там удачно, мне там и будет. Сказано, что все зависит от Всевышнего, все зависит от Всевышнего, кроме одного – страха перед Всевышним. То есть, какого страха Всевышнего? Быть, бояться меня Всевышнему или нет, это меня не может заставить. Бойся меня. Что такое бойся меня? Бойся сделать грех. То есть, хочешь быть хорошим человеком? Пожалуйста. Я тебе не могу помешать. Хочешь быть плохим человеком? Пожалуйста. Я не могу тебе помешать. Страх Всевышнего, то есть страх перед грехом, зависит не от меня, сказал Всевышний. Я полностью устраняюсь от этого, хотя я и Всевышний, только от тебя. А поэтому все зависит от него, от Всевышнего, от богатства, достаток, успех, удачи. Но не от моих усилий, потому усилий по тому, где я найду свой хлеб завтрашнего дня. Еще несколько историй, а потом дальше еще немножко теорию расскажу. В 1927 году в Австрии, так написано в книжках, в Австрии был издан приказ, указ государственный, запрещающий, не антисемитский указ, а общий для всех австрийцев, а Вена, надо вам сказать, торговый город был большой, а все торговцы там были евреи. Так вот, получилось, что приказ-то был антисемитский. Какой? Запрещающий закрывать магазины, лавки, любую торговую точку запрещающую закрывать их в субботу. В субботу – обычный день. В воскресенье, да, для христиан это был праздник, пожалуйста, закрывайте. А в субботу запрещается, кому нужно купить, чтобы он мог купить везде. Евреи перепугались. Там было очень много, между прочим, не соблюдающих евреев, но еще не настолько, чтобы вообще открыто нарушать субботу. Это делали люди, но не все. Еще боялись. И пришли к главному раввину Австрии. Главный раввин Австрии в те годы граф Гринвальд, граф Мойше Гринвальд, он сказал, ни в коем случае не открывайте лавки в субботу. Сказали, отнимут у нас разрешение на торговлю. Он говорит, потерпите, не отнимут, Всевышний поможет. И действительно, не прошло и месяца, уже инспекторы ходили, уже пугали всех, уже переписывали. Люди боялись, вот, ну, может быть, даже и лавки начал открывать в субботы, может, даже религиозные, называется пикух нефиш, опасность для жизни, нечем будет нам кормиться. 27-й год. И отменили этот приказ. Почему? А Рав Гринвальд объяснил очень просто. Да сказано же ведь в Таилим, сказано Таилим в Псалмах царя Давида. Посмотрите, 55-й Таилим, 23-й стих. 23-й стих, там так сказано в русском переводе. «Возложи на Всевышнего свое бремя, свою заботу, и Он тебя прокормит». Это же не пустые слова. Поэтому Рав Гринвальд именно на них полагался. Но необычайно трудно. Если бы мы с вами имели бы такую лавку, и нам сказали бы, что мы сейчас у вас отнимем разрешение на торговлю, если вы не будете нарушать субботу, то что нам остается будет делать? Мы раз с вами не будем плакать. Будем, конечно же, поем к раввину, чтобы он нам нашел разрешение, чтобы раввины пошли к властям, попросили отменить этот указ, чтобы молились. Что мы будем делать? Погибать нам? Человек спокойно должен относиться к тому, что что делается на небе по его поводу, и все будет хорошо. Я рассказываю такую историю. История про Рав Шапира. Как это делали раввины? Один из учеников, Рав Шапира, руководитель известной ешивы, которая называлась Бэр Яков, один из учеников его вспоминает, что однажды ученик был из обеспеченной семьи, это уже 70-е годы, 70-е. И ешиве было очень трудно. Тут надо вам сказать, что ешивам помогает государство, но не так много, как хотелось бы, очень мало. И поэтому большинство ешив, почти все, они держатся на деньги тормим, как называется, инвесторы, люди, которые помогают личным образом на помощь из Америки, на израильскую помощь. Сейчас говорят в России, богатые люди начинают помогать еврейским организациям. Так вот, ему нужно было вечером, он одолжил 5 тысяч долларов, деньги большие, не маленькие, мы сами знаем об этом. И он пришел к этому человеку, который вообще деньги-то убивает, и попросил у него, дай мне 5 тысяч долларов, пожалуйста, позвони своему отцу, срочно, мне сегодня вечером нужно отдать долги, а я в течение нескольких дней тебе отдам их. И тот, к сожалению, говорит, я не могу, я не нашел. И мы сидели, учились, и Рав Шапир учился с нами в комнате, давал урок Хаврута, сидел с кем-то, учил Талмуд, стрелка приближалась к 10 часам, а он рассказывает, я посмотрел на него, у него на лице ни тени беспокойства нету. Всевышний поможет. Не, ну понятно, как помочь. Сейчас придет человек, который дал эти 5 тысяч долларов, попросит. Он скажет, нету, и уходи. Это называется Хилуль Ашем. Это проходили в прошлый раз. Так поступать нельзя. Почему? Потому что у меня, извините, то придет, скажет, вот религиозные люди, я им даю. Раввины. Человек, наверное, тоже религиозно давал деньги. Раввины. Я пришел, он так спокойненько, без всякого смущения, говорю, приходи завтра, послезавтра. Всякое бывает в этой жизни. Сидел спокойно. Ровно без четверти 10. Это редкая история, не все истории такие, не все истории сказочные. Приходит человек, американец, плохо говорил еще на иврите, он приехал, навестил своего сына, сделал это неожиданно, сюрприз такой для своего сына, поэтому никто его не ожидал. Сейчас он был у своего сына, и вот несколько минут он пришел и принес конверт, и положил конверт перед Рам Шапир, говорит, это мой взнос, вам подарок для Ишивы. Кто посмотрел, показывает пальцем и говорит, здесь, только да-да, здесь 5 тысяч долларов. И говорит, у него ни тени радости на лице, как до этого не было ни тени беспокойства, так сейчас ни тени радости, как будто бы он знал, что Всевышний поможет, деваться ему некуда. Вы меня извините, я занимаюсь тем, что я редактирую, перевожу книги, и много книг с большим количеством сказочных историй такого же типа. Я понимаю, что жизнь намного сложнее. Это же сказочная история, сказочная. Но у меня у самого, если меня спросят, а у тебя было несколько историй в твоей жизни, тоже таких же сказочных? Я говорю, у меня? Сколько угодно. Как только начал учить Тору, они начали с нами происходить. Просто я не хочу рассказывать, почему, потому что они обычные. Откуда у меня берется парноса? Как я устроился здесь в Израиле, имея очень, несколько очень хороших профессий? Вы меня извините, и в ГИК я кончил киноинститут, и писать умею, и книги издавать. И в то же время я закончил Московский физико-технический институт и мог пойти инженером. А почему я остался здесь в Торе, почему начал заниматься издательскими вещами? И когда я пошел на первый урок, я даже не знал, что вообще в первый урок, я думал, просто оплачивается дорога. Но нет, мне еще какие-то деньги дали. Я потом смотрел, что этих денег вполне достаточно для того, чтобы жить. Не богато, но жить же можно. Ровно в тот момент, когда нужно, чтобы что-то появилось, какая-то определенная сумма, она и приходит. Я уже, слава Богу, можете сказать, не мазал тов, женил старшую свою дочь, и не было тоже ни копейки, и нужна была сумма, и не маленькая. Появилась эта сумма. Я хочу сказать, что на самом деле, постфактум, оглядываясь, чудеса совершаются, а перед ними, как перед морем, море, ямсуф. Сзади египтяне, спереди море, а куда деваться? Нет ничего. Всевышний себе тебе поможет. Про Хазон Иш рассказана история, немножко совсем уж сказочная история. Я в такие истории никак бы не поверил. Сейчас скажу, почему я ее привожу. Пришел к нему один человек, домой Хазон Иш, великий ученый, в Бней-Браке, середина 40-х годов. Можно уточнить, сейчас точно даже скажу, какой год, сейчас я установлю вам. Пришел и сказал, что врачи ему сказали, что у него вот такое сложное, такая болезнь. Он сказал, какая? Осталось жить 4 дня. Что теперь делать? Он не сказал, что через 4 дня мне сказали, нужно ложиться на операцию, ложиться или не ложиться. И Хазон сказал, например, не ложись или ложись. Нет. Он сказал, мне осталось жить 4 дня. Хазон уже посмотрел на него. Говорит, ой, интересно, какие точные диагнозы наши врачи умеют устанавливать. А скажи, пожалуйста, можете задать несколько вопросов? Конечно. Рэбе, конечно. Он сказал, скажи мне, пожалуйста, что Всевышний сделал в первый день создания мира? Тут ему сказал. Вы же знаете, да, что он сделал в первый день? А что он сделал во второй день? Тут ему тоже сказал. Проверьте себя. Знаете об этом тоже? Он знал. А в третий день? И он в третий день сказал. То-то и то-то. А в четвертый? И тот назвал еще больше. Ой, какой хороший ученик. Он, смотри, как много Всевышний сделал за 4 дня, ты видишь? И что, он не сделает за 4 дня лекарства для тебя? Ровно через 4 дня пришел пакет из Англии с лекарством. Во всех газетах было написано, так появился пенициллин в Израиле. Уже знают, что есть пенициллин. В некоторых болезнях здорово помогает. Но еще в Израиле его не было. Он еще проходил какую-то проверку, еще не пришел сюда, нигде не было. И сказали этому больному, что пенициллин бы тебя бы вылечил, но ты успеешь доехать до Англии за 4 дня и устроиться там в какой-нибудь больнице. И тот позвонил. И пришла, несколько ампул пришли с подробной инструкцией на английском языке, на латыни. С этой инструкцией побежали в больницу, взяли и вкололи этому человеку. Это был первый человек, который выжил от заражения крови в Израиле в 40-х годах. Я не знаю, когда там появился он пенициллин после войны здесь, и об этом писали в газете. Так сказал Хазон Иш, и так оно и произошло. Дело в том, что не Всевышний дает нам, это очень важная вещь, это очень нужно знать. Всевышний нам дает не то, что мы просим. Он не всегда дает то, что мы просим. Всевышний нам дает именно то, что нам нужнее всего в этот момент. Это называется Авину Шебешамаим. Наш Бог, который на небе. Ребенок просит у отца конфетку. Отец даст ему конфетку. Давайте конфеты детям. Не обижайте детей. Награждайте их, но не наказывайте. Правило такое. За любой правильный ответ, за любое правильное дело. Помогайте, дайте им конфету. Но только не перестарайтесь с конфетами. Потому что конфеты разрушают зубы. Поэтому пришел ребенок, попросил дать конфету. Я ему дам. Второй тоже дам. Но третий уж не очень немного. Нельзя ли, можно как-то приучить к ребенку конфетам. Не давайте ребенку всегда то, что он просит. Отвлеките его. Не запрещайте ему. Так, приучайте его постепенно просить то, что ему нужно, а не то, что хочется. Мы с вами умеем просить Всевышнего то, что нам нужно, а не то, что нам хочется. Если не умеем, то что же мы наказываем наших детей, которые поступают совершенно так же? Просить нужно то, что нам нужно. Всевышний, сейчас мне тяжело, помоги мне. Это самая лучшая просьба. Или, еще лучше, Всевышний, мне сейчас не то, что тяжело или легко, мне ровно так, как ты мне решил сделать, но помоги мне. И он мне помогает. Иногда он мне дает, может быть, не то, что я прошу, не такой ответ мне нужен, не конфету он мне дает, чтобы зубы мои разрушались. Он мне дает то, что мне нужно. А потом я оглянусь и скажу, о, наилучшим образом он сам поступил. Надо быть готовым к тому, что нам даст наилучшее для нас. Это и называется уверенность во Всевышнем. Если бы Всевышний нам давал то, что я прошу от него, получается, что у меня отношение к нему как к идолу. Что такое идол? Идол – это тот, который… Тот колдун, о котором мы говорили, или еще некоторая такая сила, которая делает то, что я его прошу. Я знаю, что мне нужно. Если он мне не дает то, что мне нужно, то, что нужно моему племени, мы сейчас возьмем и сожжем этого идола, другого вырежем из более благородного дерева. И будем просто насыпать перед ним. Мы будем заниматься идолопоклонством. А идол будет выполнять то, что я прошу. Всевышний как раз сказал, что не занимайтесь идолопоклонством. Имейте отношение со мной, с единственной силой, не самой большой силой, а с единственной силой в этом мире. Я вам дам только то, что нужно вам, дети, доверьтесь мне. Это называется довериться, называется битахон ашем. Это очень важно. И поэтому не надо мне рассказывать всякие истории о какой-то религиозной семье. Мне недавно рассказали о том, что ехали они в машине, опаздывали, нарушили правила движения, подошел к ним полицейский, и пока он шел, женщина достала Тиилим, псалмы с переводом, с моим переводом, кстати, мне уже вчера сказала, и читала, очень быстренько читала, там 37-й Тиилим, 37-й глава, который помогает во всех этих случаях, и прочитал, он подошел, посмотрел на них, так, вы нарушили, вы сделали справа налево, переехали перед светофором не в положенном месте, а у них еще и не взяли с собой права, забыли, и они говорят, а мы едем на бар-мицву. Я даже не понял, может, они даже ехали на бар-мицву. Он говорит, ну езжайте. В Израиль могут отпустить. И она такая довольно рассказывала, вот это из-за того, что я прочитал Тхилим. Не дай Бог, Всевышний не помогает людям, которые нарушают закон. Всевышний помогает тем людям, которые соблюдают законы. Законы Всевышнего. А соблюдать законы правила движения, между прочим, это закон Торы. Вы сами знаете, да? Дин Малхут Дин называется. Закон страны, в которой ты живешь, это закон Торы. И если он не противоречит Торе. Как в Австрии, помните, мы сейчас только говорили, да? Издали закон о том, что нужно лавки открывать. Вот этот закон нельзя соблюдать, его нужно нарушить. Нужно найти способы не ссориться с властями, молиться Всевышнему. Так сделать, чтобы его не нарушать, и в то же время, чтобы с властями остаться мирно, в мирных отношениях. А если же власти не разрешают, не хотят никаких мирных отношений, бежать нужно от этой страны, из этой страны. И если не пускают тебя, вот это называется тюрьма. Тогда нужно молиться Всевышнему. Это то, что произошло с нами. Мы сидели в отказе, многие евреи, отказники, рефьюзники, да? Когда в 80-е, 70-е годы тоже была целая генерация отказников, которых не упускала советская власть. А там нельзя было жить, потому что они запрещали нам соблюдать Тору. Если бы не соблюдали, можно жить в любой стране и соблюдать Тору. Если бы они нам разрешали это. Итак, мы видим из вас, с вами, мы из того стиха, который мы с вами прочитали, это очень важно, что там было так написано: «Только соблюдайте мои заповеди». У нас осталось, по-моему, 10 минут еще. «Соблюдайте мои заповеди, и там вы будете жить в бабетах, битахон, уверенно, в стране, которую я вам дам. А если кто-то из вас спросит, что будем есть, если мы не будем сеять и собирать, то дам я вам благословение для 6-го года». Отсюда следует, что есть два вида битахона, два вида security, да, два вида уверенности во Всевышнем. Первый вид – это когда я соблюдаю заповеди, но стараюсь, очень стараюсь и сам что-то сделать. Обязательно мне нужно сеять, я не могу не сеять, я не могу не собирать посеянное. Всевышний, дай мне, пожалуйста, через мой труд уверенность в тебе. Он говорит, дам я тебе браху. Так сделаешь, что на 6-й год – урожай у тебя будет в 3 раза больше. Чудо! Посеял ты определенное количество. Посеял 3 мешка. Должен был собрать 6. А собрал 3 раза больше, 18. Явное чудо. На ВДНХ этот рекорд. В книге Гиннесса закон это явление записывать. Главное, чтобы они присутствовали, когда ты сеял и когда ты как-то собирал урожай. И каждую ночь, чтобы сели на домой. Ой, с Гиннессом сложно, не связывайтесь. А есть второй уровень битахона, второй уровень уверенности. А именно, я сделаю какие-то определенные вещи, но не больше того, Всевышний мне сказал не сеять в 7-й год, я не буду сеять. А кто мне поможет? Всевышний мне поможет. И тогда у меня будет браха, как написано в Сфорно, в животе. Я получу урожай в 6-й год, и этого урожая хватит ровно настолько, насколько сколько мне нужно будет, сколько мне требуется для того, чтобы прожить 3 года. Один человек получает большие деньги, все время жалуется, что у него не хватает. Старое правило. Так написано в Талмуде. В Талмуде написано 2000 лет назад. Получил 100, хочет 200. А у другого человека мало. И живет он на небольшие деньги. Счастлив и доволен жизнью. И мир в семье. Что мы с вами хотим? Нервную обстановку, дерганные дни, гонку, не дай бог, болезни сердца и все остальное. Жизнь, которая прожита в борьбе, в мучениях, недовольстве, или, ну, в богатстве, или жизнь бедную, ну, не совсем бедную, бедность, между прочим, она оскорбляет, нищета, не должна быть жизнь нищей. Но посмотрите, ну, есть жизнь, когда человек на самом деле доволен тем немногим, что у него есть. У него что-то должно быть. Нету муки, не будет Торы, так у нас сказано в Талмуде. Нету Торы, не будет муки. Энкэмэ хаинтэйра. Нету муки. Нужно нечто материальное. Нужно жить для того, чтобы соблюдать эту Тору. И если ты хочешь жить, соблюдать Тору, тогда у тебя будет мука. Но мука же тоже должна быть. Нельзя же ничего вообще не делать. Нужно на эту тему, между прочим, поговорить. Однажды мы с вами поговорим. Как-то можно учиться в ешивах с утра до вечера, ничего не работать. И кто же тебе поможет? И давно ли это в Израиле случилось? И как часто это бывало? Во многих ли поколениях это бывало? И как к этому относиться? Как относиться к ешиботнику? На эту тему мы с Божьей помощью поговорим. Но главное, что если я положусь на Всевышнему, я в 6-й год буду сеять, в 7-й не буду сеять, 6-й год даст мне урожай столько, сколько он обычно дает, и мне этого хватит на 3 года. Последняя история. У нас осталось 6,5 минут. Я последнюю историю расскажу для финала. Может, даже 2 истории, может, расскажу, успею рассказать. Есть совершенно 2 замечательные истории, и одна веселая. Первая про Рава Зушу из Анаполи. Был такой великий ученый, который книги писал. Его брат был, книги писал, а он давал уроки, учил Тору, с братом учился в Хаврута, вместе изучали Талмуд, много они путешествовали. Но когда он был старым, он жил в городе, все его уважали. Был старейший человек, который жил, довольно-таки бедно жил. Что там говорить, бедно жил то поколение. Середина 19 века. Каждый раз после молитвы он приходил в комнату себе, снимал талит, снимал тфилин и произносил такую фразу. Он молился. Он говорит: «Всевышний, рибоно шелулам, а теперь дай твой раб Зуша очень голодный, дай ему поесть». И как только слышал эти слова, слуга, который прислуживал рабаним, раввинам в синагоге города Анаполи, маленький городишко, он на поднос клал несколько угод, несколько пирожков, чай ставил, стаканчики вносил, так годами. Не было ни разу, чтобы он сказал: «Ну, а теперь принеси мне, пожалуйста, этой еды». Нет, он сказал: «Всевышний, твой раб Зуша очень голодный, принеси ему». И однажды года идут, и однажды этот слуга сам себе говорит: «Ну, что это такое? Все меня просят, такой-то, такой-то, принеси, яйские принеси, пожалуйста, я приношу». И только рав Зуша: «Всевышний, твой раб голодный, рав Зуша, вот пускай Всевышний ему им принесет. Сегодня я ему не принесу ничего, посмотрим». Сегодня, вернее, он сказал завтра. Ну, завтра он встал утром, погода жуткая, Восточная Европа, Западная Украина, весна, снег сошел, грязь лежит, ветер, грязище жуткое, на улицах тротуаров нету, доски лежат, чтобы перейти через эти лужи, тоненькие досточки. Рав Зуша спокойненько пошел утром, рано утром, только-только свело, пошел в синагогу. В это время в город приехал какой-то незнакомый человек, который первый раз в этом городе. Приехал он и шел по улице в синагогу, искал, куда пройти, и какой-то старичок с огбиной идет. И он и шел, как-то его задел по этой, очень узенькая была дощечка. И тот пошатнулся, потерял равновесие. В нашем возрасте вообще люди теряют равновесие, если нас пихнуть, да-да. И упал, и прямо в лужу. Я уж не знаю, почему, наверное, был хороший человек, но как-то же смешно упал этот старик. И он рассмеялся. Недаром все смеются над фильмом Чарли Чаплина, как кто-то падает. Что смешного? Ну, так сделала природа человеческая. Смешно. И тот встал, ни слова не сказал, старичок дальше пошел. Рассмеялся, какой смешной старичок пришел к себе в ту гостиницу, постоялый двор, где он остановился, и говорит: «Я тут встретил старичка, в лужу он упал. Я его нечаянно задел, конечно, но так он смешной, и рысь побежал дальше. Слово мне не сказал, хорошие старички у вас». «Кто это был?» – спросили его. «Ну, такой-то старичок». «Да это же был рав Зуша». «Рав Зуша или рав Зуся, по-разному это говорят». «А в нем-то он же слышал, праведник великий. Ой, он меня же теперь не простит. У меня теперь нет места в Олам Аба в грядущем мире». Ему Габай, слуга один из деятелей синагоги, говорит: «Ты знаешь что, пойдешь сейчас в синагогу. Вот что сделай. Ну, он старый человек. Ну, пойди возьми в трактире напротив, в кошерном трактире каких-нибудь кошерных таких пирожных красиво одеть. Рюмочку водки поставь, стопочку, и принеси ему. А попроси прощения, тебя простит. Он тебе без этого простит, принеси». Наступает утро. Не утро, а утро уже идет. Кончилась молитва. Так кто-то и сделал. Сидит слуга этой синагоги, рав Зуша ему говорит такую фразу, поднимает руки кверху и говорит: «Ну, Всевышний, господин мира, рав Зуша очень голодный, дай ему поесть». А это сидит и не пойдет. Ничего, пускай 6 раз скажет, я не пойду. Вдруг открывается дверь, входит совершенно незнакомый человек с подносом, на котором лежат очень красивые пирожные и рюмочка водки, кроме стакана чая. Проходит мимо него, открывается дверь и заходит к рав Зуше. То посмотрел слуга на это дело и сказал: «Это такой великий праведник, что Всевышний всегда ему помогает». Вот на этом я хочу и закончить. Наверное, вторую историю я не закончил. Я еще как-нибудь расскажу. А, еще остался. Я еще 5 минут, я вижу, на часа. Вопросов никаких нет, поэтому я расскажу еще одну историю, на которой я захочу закончить. Финал у нас будет очень простой. Финал у нас очень простой. Надейся на Всевышний, он тебе поможет. Но и ты старайся быть тем, кому он помогает. Хорошая фраза. Ее нужно записать, ее нужно знать. Это иудаизм. Повторяю. Надейся на Всевышнего. Доверься ему, и он тебе поможет. Но всегда старайся быть тем, кому он помогает. Рассказываю историю про рава из Чебани. Был такой великий рав из Чебани. Чебань – это местечко в Венгрии. Есть хасиды, чебаньские хасиды. Когда он был молодой, отец его, руководитель адмор чебаньских хасидов, умер. И поэтому у многих движений хасидских сын становится адмором, руководителем. А ему мальчику было 13 с чем-то лет, только совсем-совсем маленький мальчик. И он должен был быть адмором. Ему решили пошить фрак, чтобы он был адмор. И когда он шил фрак, служка, портной, обмерял его, был большой портной, а у него был еще помощник, который иголочками на этой материи закреплял мелком, что-то писал на нем, и иголочкой задел, и раввин, молодой раввин, юный раввин, вздрогнул, тот сказал: «Ой, уколол раввин, у меня не будет теперь места в Олам Аба». Тот сказал: «Тебе обещаю, будет у тебя место в Олам Аба, я тебе обещаю». Битахон. И тот всю жизнь жил, знал, что у него будет место в Олам Аба. Прошло 70 лет. Больше умирал раввин из Чебани. И со всей Венгрии собрались к нему в последний день шма с ним прочитать, шма Исраэль. Собрались во двор, во дворе у него были, и он умирал, и он лежал. Вдруг он открыл глаза на идиш и спросил: «А Йосили здесь, тот портной?» Сказали: «Здесь, здесь, сидит Йосили во дворе, плачет со всеми». «Не надо плакать, позовите его сюда». Тот вошел к нему, подошел к нему, тот взял его за руку холодной рукой, посмотрел на него и говорит: «Ну и ты тоже старайся». Больше он ничего не сказал и с этими словами умер. Всевышний нам поможет, но мы должны быть стараться быть хорошими людьми. Да и будет Всевышний с нами. Я вас поздравляю с праздником Лаг ба-Омер. Всего хорошего, до свидания, шалом, шалом.